День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Мегила. И сегодня мы с 14-м листом нашего трактата, Даф Юдалет, мы остановились на том, что Гемара в начале этого листа продолжает историю о том, что Аман предложил Ахашвирошу Асерет Алафим Кикаркесов. Асерет Алафим Кикаркесов – это 10 тысяч талантов серебра, то есть такие слитки крупные, серебряные. И он сказал, что он за них готов, их готов отгрузить в царскую казну, если царь согласится уничтожить евреев. На что Гемара здесь пишет, что Всевышний сказал, что евреи опередили шиклеем лишколов. Они собрали свои шекели раньше, чем те шекели, которые дал Аман. Известная вещь, что если сделать расчет, то количество шекелей, которые предложил Аман, оно равняется тому количеству шекелей, которые собирали 600 тысяч евреев. То есть действительно была какая-то духовная война. Кстати, точный расчет вот этого вот... расчета, как бы, как получается, 600 тысяч евреев. Он есть здесь в Гемаре трактата Килат Москва. Мы сейчас не будем загружать эфир этим, но вы можете здесь это посмотреть на нашем листе, и расчет есть. Чтобы я, да, хотел привести этот интересный факт, который тоже можно увидеть здесь в комментариях, это то, что, значит, мы собрали шекели первого Адара раньше, чем Аман предложил шекели для Ахашвироша. Но ведь пуримские события, они же развивались заранее. То есть война и дата окончательного решения еврейского вопроса у Амана выпала на Адар. Но весь его разговор был в Нисане почти за год до этого с Ахашвирошем. А как такое может быть, что еврейские шекели победили? Они были раньше. Так вот, хешбон такой. Евреи собрали шекели и начали работу в храме с первого Нисана с новыми шекелями. То есть получается, не сбор шекелей первого Адара имеется в виду. То есть сбор шекелей первого Адара он уже привел к жертвоприношению в Нисане. И самое интересное, что в этом во всем есть, что, оказывается, даже во времена Ахашвироша жертвоприношения уже приносились в Иерусалимском храме. И здесь есть уникальное, на мой взгляд, уникальное замечание на 10А4 трактата Кейлат Москва. На Мегилат есть такое интересное, что спустя 52 года после разрушения первого храма царь Кореш, глава Персидской империи, инициировал строительство нового храма в Иерусалиме. Около 40 тысяч евреев вернулись в землю Израиля, возобновили жертвоприношения и начали строительство второго храма. Вскоре, однако, вследствие возведенного на евреев, они пишут, поклепа, я бы сказал, доноса или навета, Кореш приказал остановить работу. Строительство храма было остановлено на период правления Кореша и Ахашвироша и возобновлено на втором году правления Дарьявиша II, сына Эстера от Ахашвироша. Спустя 70 лет после разрушения первого храма. Данный момент обозначается как завершение Вавилонского изгнания. Строительство второго храма было завершено на 6-м году правления Дарьявиша II. Таким образом, с момента подготовления жертвоприношения до завершения постройки храма прошло 22 года. Книга Эзры и Раши там 1:1. В смысле, первая глава от книга Эзра и первый пасук. Здесь как бы приведена уникальная, на мой взгляд, информация, что жертвоприношения в храме были и в момент, когда храма в Иерусалиме еще не было. То есть с момента начала восстановительных работ в храме и первых людей, которые по повелению Кореша поднялись в Иерусалим, уже было жертвоприношение в Иерусалимском храме велись. И тогда пшат в Гемаре, который мы вчера проучили, что евреи уже собирали, получается, шкалим. Собирали шкалим еще в Вавилонской империи. И передавали их до жертвоприношения в храме. И поэтому, то, что написано, их школем, наши школем, они были раньше, чем школем Амана. И несмотря на то, что он хотел, опять же, мы видим, что это Не знаю, насколько Аман это осознавал, но понятно, что здесь был, как бы, была война с темных и светлых сил. То есть темные силы хотели дать взятку, равную тому сбору, который собирает, собирают 600 тысяч евреев для работ в храме. И поэтому, поскольку светлые силы они собрали это раньше, то поэтому это и пришло, послужило причиной спасения. Всевышний говорит, что вы, евреи, он говорит как бы Аману, а злодеи, так сказать, евреи уже опередили с твоими шекелями твои шекели. Вот это важный момент, который я хотел прояснить, добавить к предыдущему уроку. Теперь, что здесь еще написано, что мы сказали, что для... На самом деле Ахашвирош отказался от денег. Он сказал, деньги не нужны, давай, ты как бы займешься вопросом окончательного решения еврейского вопроса. Деньги не нужны. И Гемара говорит, что это как бы идея Тель-Бахариц, да, идея холмика и ямки. То есть когда тот, кто хочет засыпать ямку, встречает хозяина холмика, они находят между собой компромисс, и один другому платить не должен, потому что каждый получает ту выгоду, оба получают ровное поле. В данном случае это же был и Ахашвирош, и Аман. Да? Аман хотел уничтожить евреев, Ахашвирош хотел убрать евреев, и вместо того, чтобы, что называется, восстановить Ахашвирошу какую-то убыль, он говорит, не надо, забери их, да, они как бы мне мешают, да, и наполни себе то, что тебе не достает. Вот это вот, так сказать, как бы то, что сказал, получается, Ахашвирош Аману. Но отсюда мы видим, что Ахашвирош, он был тоже человеком, который, да, был заинтересован уничтожить евреев, так считает Гемара. И поэтому об этом ничего нет, опять же, в свитке Эстер. Сколько свиток Эстер писался во дворе Ахашвироша, об этом есть только намеки, дабы мы поняли, и устная Тора нам это передала, а чтобы в глазах Ахашвироша все это было скрыто. Топ. И начнем теперь 14-й дав на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-я строчка сверху. Мы начнем непосредственно в тексте 14-го листа А. Так вот, говорит Гемара. Гемара приводит стих Мегилы, в котором написано «Вайосер амелех эстабато» и снял царь свою печатку. Да. Ахашвирош, у него была печатка царская, и он передал ее Аману. И эта печатка дала Аману юридическое право, ну, не только юридическое, и фактическое, юридическое право начать организацию окончательного решения еврейского вопроса. Так вот, говорит Гемара. Омар Раби Абе, сказал Раби Абе, Бар Кахана, Гдуля Асарат Табат, велико это снятие кольца, Йотер ми арбаим вишмона навиму вишева навьет. Больше, оно больше, чем 48 пророков и 7 пророчеств. Шениснабу Лухем ле Исроэль, которые пророчествовали для нас, то есть для них, говорит Гемара, для Израиля. Шекулам ло их зирум лимута. 48 пророков, 7 пророчеств не вернули евреев к лучшему. Вилю асороса табас, но снятие печатки или кольца их зирум лимута привело евреев к тому, что они сделали чуву, они вернулись к хорошему. И Раши приводит здесь все 48 пророков, там приводит 46, потом здесь комментарии здесь, кто еще два, которых Раши говорит, что он не знает. Так вот, 48 пророков, которые Раши перечисляет. Давайте их перечислим кратко. Раши говорит так. Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йошуа, Пинхас. Элькана, Эли, Шмуэль, Гад, Натан, Давид, Шломо, Идо, Михияху, Бен Имла, Беймеахав, Овадья, Ахия, Шелони, Вайхау, Бен Ханани, Беймеаса, Азария, Бен Одед. Тут приводится, что Одед тоже был
Его отец Фаде тоже был пророком.
Как раз, который Раши не знает. Хазиэль Аливи мибней Матанья, Элиэзер бен Додо мимориша, кулам бимей Йошафат бидиврея эмим, бимей Ереван бен Йоаш Гошея Амос, бимей Йотам Миха Аморашти, бимей Амцая Амоц, Амоц Амар ле Амцая Мадуа Дарашта Лукейдо, ואיליהו ואלישה ויונה בן אמיתי, ישעיהו בימי מנשה, יואל נחום חבקוק, בימי יושעיהו צפניה, אוריה, ירמיה, בגולה יחזקאל, דניאל, בשנת ב' לדריווש ברוך נריה, שריה מחסיה, חגי זכריה, מלאכי ומרדכי, בלשן, מרדכי, תושא דין ספרוקוב, Мальдхай Бальшан, он называется знаток языков. Беседа Рулам. Валь Даниэль Амрина Леэль Ину Нави Вигулой Нови. Про Даниэль написано, что он не был пророком. Эло Апик Даниэль, тогда мы, говорит, Раши, уберем Даниэль, Валь Шимайо, Шумар Лерахавам, Альта Алевель, который говорил о Сахавам. А двух я, говорит, я не знаю, говорит Раши, и вот тут у меня есть ссылка 19-я. Это Одед. Так пишешь Радак, объясняет Радак. И Ханания Арое. И он приводит и другой вариант, что Азария бен Одед и Вияву бен Ханания, Нахшавим Ленвим, он их, и Гам Еш Лахшов Захарья бен Йоада, Акоэн. То это все пророки, которые были. Раши их здесь приводит. Понятно, что нужно разбирать каждого отдельно, в чем их было пророчество. Мы просто ознакомились. Теперь посмотрим, говорит Гмара. Тан Рабанан, учил мудрецы. Арбаим вишмона навиим вишевен вьет. 48 пророков и 7 пророчеств. Нитнабула хемли Исраэль. Пророчествовали нам, евреям. Вло патху вло утиру альмаш кату батура. И они не убавили и не прибавили к тому, что написано в Торе, «Хуцми микра мегила», кроме чтения свитка Эстер. Раши задает вопрос, а что с ханукальными свечами? «Вим тоймар нер ханука квар нер ханука». Тоже добавили мудрецы. Говорит, «Квар паску анавиим», прекратили уже пророки. «Аваль бемей мардыхай, но во времен мардыхай, аю хагай, захарья у млахи». То есть были, да, пророки. Имеется в виду, во времена пророков они ничего, никакие вещи не добавляли к Торе. То есть мы понимаем, что когда было пророчество, это было служение, выполнение Торы. После окончания пророчества, что последний пророк это был Малахи, Эзра или Мордехай, мы потом дальше будем это учить. Так вот, служение, оно стало постановлением мудрецов, мудрецы добавили много дополнительного. Все это изменилось ими, членами Великого Собрания, которые как раз составили свиток Эстер. Так вот, Гемара говорит, что они добавили только-только свиток Эстер и ничего больше. Ханукальные свечи – это уже постановление мудрецов, когда не было пророчества. Так вот, говорит Гемара, мимикра мигила, с чего они, майдар, что они толковали? Омар рабихия, сказал рабихия, баравин. Омар раби Йошуа бен Карх, сказал рабишу бен Карх. Ума меавдут лахирут. Как из рабства на свободу? Амришира, мы говорим, песнь, имеется в виду пасхальное избавление, мимиса лехаим, от смерти к жизни, лой кольшкин, разве нет, тем более, что нужно читать песнь? Говорит Гемара, если нужно песнь читать, и ах, если так, алель нами нейма, давай скажем тоже алель в Пурим. Почему мы в Пурим не говорим алель? В Хануку говорим алель, кстати. Да, в Пурим не говорим алель. Почему мы в Пурим не говорим алель? Если мы говорим, что мы учим из пасхальных событий, спасения в Песах. В Песах мы, да, читаем алель. Балайли читаем алель. Не читаем алель только потому, что это праздник, это утром. Ночной алель мы читаем в леля седер, в ночь седера. Почему? Потому что это ночь чуда. А тогда, если мы говорим, что у нас было чудо Пурима, а почему мы не читаем алель? Это же Гемара задает вопрос. Гемара, лефиши эй, номерим алель, элю аля нэшэ бэхуц лаарэц. Говорит Гемара, ответ. Не говорится алель за чудо или на чудо, которое произошло вне земли Израиля. Гемара задает вопрос. Яцес Мицраем, выход из Египта. Нес шебехуцларец Хейхамринан Шира. Это тоже чудо, которое произошло вне земли Израиля, как мы говорим, песнь. Кадетане, как мы учили брайте. А чудо них на свой строй, лерац Исроэль. Пока евреи не вошли в землю Израиля. Ухширу коля орцо и слэмар широ. Стали, были пригодными все земли для того, чтобы говорить в них песнь. Мишених на свой строй, лерац лаарец. С того момента, как евреи зашли в землю. Ло ухширу коля орцо и слэмар широ. Непригодные были, стали непригодными все земли для того, чтобы говорить песнь. Это первый ответ. Первый ответ такой. Поскольку это чудо произошло вне земли Израиля, после того, как евреи уже были в земле Израиля, поэтому Алель не говорит. А пасхальное чудо, оно было до того, как зашли в землю Израиля. Это первый ответ. Второй ответ, почему мы не считаем Алель. Рав Нахман омар криосо зу галило. Чтение Мегилы это и есть Алель. Алель это о сверхъестественном чуде. Чудо Мегилы, как мы знаем, произошло совершенно естественным способом. Дворцовые интриги. Дальше будем читать, как они произошли. Некий царь убивает некую бунтующую царицу, скучает, женится на другой, она становится великой царицей, она, так сказать, его, он как бы обезумел от любви к ней, он готов, так сказать, как бы с ней быть все время, заговор, это так бы раскрывается и так далее, да. Вся история, она вроде бы совершенно естественно, какие-то дворцовые интрижки, там попытки свергнуть царя, попытки узурпировать власть, опасения царя, что кто-то пытается узурпировать власть и так далее. И Амана в этом, как мы видим потом, Ахашвирош подозревал в желании узурпировать власть. В общем, все стандартно для всех обычных дворов, которые, царских, которые были и во всей истории, которые будут во всей истории. Борьба за власть и за влияние на царя. Все вроде бы понятно, как бы, что происходило. И как бы, ну, почет, деление почета, денег и власти. Вот это вся пуримская история, она абсолютно естественная. Но мы говорим, что это для того человека, который смотрит на пуримские события, как вот, ну, обыденными очками. Если мы надеваем, как бы, туранические очки, то вдруг оказывается, что все эти события Всевышний, как бы, он их вел. Это он цеплял, как бы, ниточку за ниточку, так, как бы, что называется, колечко за колечко, цепочку создавал, и получились пуримские события. Вот. И поэтому говорит здесь Гемара, криосо заугиль галило. То есть это, само прочтение всей Мегилы, это и есть Алель. Потому что, прочитав все эти события, ты осознаешь то прославление, ту благодарность Всевышнему за то чудо, которое абсолютно естественным способом Всевышний для нас совершил. Поэтому нет смысла читать Алель, а нужно прочитать Мегилу. Но при этом, поскольку это цепочка, поскольку одно событие цепляется за другое, и одно без другого не могло бы произойти. Поэтому все чтение Мегилы, которое как бы там происходит, это мы прочитываем за вот эти там 25 минут, полчаса, пока читаем Мегилу, мы прочитываем как бы срок девятилетний, да? 9 лет, 12 лет, все время забываю. Где у меня здесь есть? У меня здесь есть, значит, начинается третий год царства. И заканчивается, евреи побеждают 13-й год царства, да? 13-й год царства, то есть это 10 лет. То есть 10 лет мы кратко прочитываем 10 лет истории в Мегиле, в принципе. То есть это от 3495 года, да? До 3000 405 года. 505, да? Нет, 395, да. От 3395 до 3405. 3395 до 3405. Еврейского летоисчисления. Соответственно, если у нас сейчас 5782 минус 3405, 82 минус 5 это будет 77, и 57 минус 34 будет 23. Да, то есть 2370 лет назад, 377 лет назад пуримские события уже закончились. То есть если у нас сейчас 2020 год, 2021, то тогда получается, что у нас 6-5. Это был примерно 356 год до начала современного летоисчисления. 356 год до начала современного летоисчисления закончились пуримские события. А начались, соответственно, в 3066 году. От современного летоисчисления, да? В смысле... Вот. Так вот, мы должны прочитать всю эту цепочку. Это позиция Рав Нахман, да? Рав Омар, бишлема холсам алалу авды ашем вело авды пару. Там понятно, что читать алель в пасхальных событиях, что мы стали рабами Всевышнего и не рабами фараона. Элохах, а здесь алалу авды ашем. Что Галилу Авде Ашем, прославляйте рабы Господа, в Лой Авде Ахашвейруш, а мы что, не рабы Ахашвейруш, а Катя Авде Ахашвейруш, мы остались рабами Ахашвейруша. Остались рабами Ахашвейруша, и поэтому невозможно читать Алель. Что интересно, что в Хануку мы да читаем Алель, несмотря на то, что... Окей, в Хануку у нас был период независимости. Но он был очень короткий. Так вопрос... В Хануку мы читаем Алель, потому что все-таки независимость была, или потому что духовная независимость от греческой культуры навсегда осталась. Это надо подумать. Окей. Так Гемара задает вопрос. Бен ли Рова, бен ли Рав Нахман каше? И по Рове, и по Рав Нахману, который сказал, что были какие-то причины. Значит, либо это вне земли Израиля, либо это из-за того, что мы не стали рабами свободными, рабами Всевышними, а только рабами Ахашвейроша остались. Ватаня, вот есть Брайта, Мишених Насуля Арец, Лоук Шуру Коля Арц, Исламер Шир. Есть Брайта, который говорит, что, в принципе, песни не могли говорить. Почему? Потому что зашли уже в землю Израиля, и поэтому не было возможности говорить Шира, потому что Шира, песни говорится только чудеса, которые происходят в земле Израиля. На что отвечает нам Рови Рав Нахман, Киван Шиголу, поскольку они были изгнаны из земли Израиля, Хозрову Лехшерем Аришин. Все вернулось к первому состоянию, и можно читать Алель даже за чудеса, которые происходят вне земли Израиля. Окей, это было, мы обсудили, как бы, почему не читать Алель, и вот мы сказали, либо потому что чтение Мегилы это и есть Алель, это самый известный ответ, либо потому что они были вне земли Израиля, либо потому, что они остались рабами Ахашвейроша. Вот три основных аспекта. Теперь говорит Гемара дальше. Разве у нас не было других пророков, кроме этих? То есть 48 и 7 у нас было гораздо больше. И Гемара сейчас попробует нам объяснить, сколько и почему не все здесь учтены. Весу лейка, разве больше нет пророков? Актив, вот тут написано «Ваи Ишихад». А вот тут написано в начале книги пророка Шмуэль. Так, Ваиишихад мин Раматаем Цофим. Был человек один, мин Раматаем Цофим, из 200 пророков. Место, это, в принципе, название места, можно сказать, Раматаем Цофим. Но есть известный комментарий. Эхад мин Матаем Цофим, шинит набалу эль на Исраэль. Он был одним из 200 пророков, как у нас есть такая традиция, что Элькана, отец Шмуэля, был одним из 200 пророков, которые пророчествовали в Израиле. А как ты говоришь, что их было всего 48? Отвечает Гемара, «Мегавы и тувагавы, быть-то было много, кадетане, как мы учили в Брайте. Арбэна вим амдулэм ле Исраэль, много пророков стали для евреев, кифлаем киойцем Исраэль, в два раза больше, чем вышедших из Египта. Эле невуа, а только пророчество, ше уцраха ледойрес, которое понадобилось на поколение, нихтова, она была записана. Выше ло уцраха лео, а то, та, которая не понадобилась на поколение, ло ницраха, ло нихтова. Что имеется в виду? Здесь имеется в виду следующее. Пророчество – это уровень служения Всевышним. То есть человек служит, у него есть, как в Месилат еще раз написано, ступенька, 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 он идет, поднимается, поднимается. Доходит до состояния, там написано у Месилат Ишорим, Рабби Моше Хаим Луцата, написано, что Руаха Койдеш максимальная ступень. На самом деле, может быть, и пророчество тоже. То есть это уровень служения. Человек доходит до состояния, он доходит до уровня, уровень служения Всевышнему, и он получает от Всевышнего уже пророчество. Для себя, для своего там, духовного роста, для своего прикрепления ко Всевышнему. Но для всего народа его пророчество, оно нужно только в качестве как бы, ну, как бы кирпичика в строительстве. То есть он только восполняет свою душу. Но его пророчество не является инструментом для восполнения прочих душ, других людей. Тогда его пророчество нет смысла записывать. Это то, что Гемара здесь говорит. То, что понадобилось на поколение, записали. А то, что было много людей, которые в своем служении дошли до уровня пророчества, так это как бы очевидная вещь. Говорит Гемара дальше. Раби Шмуэль бен Ахмани омар, Адам аба миштей рамот шицофот зуадзу. Раз мы уже поговорили про пророка Илькана, отца пророка Шмуэля, он говорит, кто он был там? Рейш Матаем Цафим, Раматаем Цафим. Человек, который пришел из двух рамот, двух горок. Мы как раз здесь сейчас живем. Рамот, да? Шицуфот Зуэдзу, которые смотрят, горки, которые смотрят друг на друга. То есть две горы, одна напротив другой. На самом деле, это достаточно частый такой здесь пейзаж в наших местах. Окей, идем дальше. Раби Ханина. Раби Ханин сказал, Адам, человек, который пришел, Мибней Адам, пришел из людей, Шеомдим Бурумошалалам, которые стоят на вершине мира. Раматайм. То есть, Илькана был человеком, который пришел из людей, которые стоят на вершине мира. А кто это? Что это за люди, которые стоят на вершине мира? Уман Нигу. Он произошел Мибней Короха, сыновей Короха, которые не погибли. Дективом написано, Мибней Корох Лой Мейсу, они не умерли. И он от них родился. Элькана по цепочке, и Корах увидел, что пророк Шмуэль будет его потомком через его сыновей. Тану, учили братья. Мишум Равина, маком нитбацерлем бегейном вам душа. Вам дуала. Равина говорит, как спаслись сыновья Корах. Что у них было какое-то место в аду, им сделали на какую-то ступенечку, и они там стояли. То есть они не то, что полностью избежали наказания, но они, признав истинность пророчества Моше Рабейну, они получили спасение на ступеньке по дороге. То есть, если их отец и его последователи упали, что называется, до самого низа преисподней, то они на каком-то первом уровне остановились. То это и получается тогда, что они уже в этом состоянии, они еще могли родить детей, потому что иначе, так сказать, о чем идет речь. Окей, okay. Или они уже родили детей, и их дети не попали вместе с ними. Это надо разобрать. Говорит Гемара дальше. То, теперь мы разбираем, что за 7 пророчеств были в еврейском народе. И Гемара сейчас нам приведет все 7 пророчеств, которые мы знаем. Шева навиот, 7 пророчеств. Ман Нингу, кто это, кто они, кто 7 пророчеств? Сара, Мирьям, Двойро, Хано, Авигайл, Хульдо, Вестер. Сара, раз. Мирьям, два. Двойро, три. Хано, четыре. Авигайл, пять. Хульдо, шесть. Эстер, семь. Он говорит, Сара. Сара и Мейну. Наша праматерь Сара, как, где мы видим, что она была пророчество? Детектив Ави Малка. Ави Милка, Вависка. Что написано, Виках Авраам Венахор Лаем Нашим, Шем Эшт Авраам Сарай, Шем Эшт Нахор Милка, Бат Харан, Ави Милка Ва Ави Иска. То есть Харан, он был отцом Милки и отцом Иски. Теперь кто такой Иска? Вом Раби Ицхак, Иска за Сара. Кто это Иска? Говорит, Иску это и есть Сара. Блям Никрашмой Иску. А почему здесь ее называют Иску, а не Сара? Шесохсо беруаха койдыш, что она была как бы, как помазана, что ли, Святым Духом. То есть имеется в виду пророческим даром. Шинемар, коля шерту, мар, лео, сара. Шмабы куля, ведь написано в Торе, все, что скажет тебе твоя жена Сара, слушай ее голоса. То есть это говорит о том, что у нее был такой, все, что она говорит, это нужно слушать ее голос. Доварахар, другая вещь. Иско, она была иско, шикок, шиаколь, что все сойхим бьёфью, все смотрят на ее красоту. Но так или иначе, про Сару написано, коя шерту имар сара иштехо, сштма бы койлу. Слушай ее голос. Мирьям, кто сказал, что Мирьям пророчество? Дектив, в этиках Мирьяма навия, ахота Аарон, ведь написано в Торе, и взяла пророчество Мирьям, сестра Аарона, вэлю ахот Мойше, она не сестра Моше. Омар Рав сказал, что и там есть на баске, что я охойся Аарон. Она пророчествовала, когда она была еще только сестрой Аарона. Аарон же на 3 года старше Моше. Она была еще сестрой только Аарона. В Аумерис она говорила, о Сидо ими, в будущем моя мама, что Тейлит Бен родит сына, что еще есть сестрой, которая спасет Израиль от египетского рабства. Убичо, что но люди не смали, коля байс кулы ойро, когда Моше Рабейну родился, весь дом наполнился светом. Омадо вио, встал ее отец, в ножку аль ройша, поцеловал ее в голову. Омарло, сказал ей, бити, доченька, не скайму на вуэсах, выполнил твое пророчество. Викейбон, что ушли хуле еор, ну когда Моше Рабейну бросили его в Нил, омадо вио, в топху аль ройша, встал ее отец и как бы, дал ей по голове, ударил ей под затыльник, что ли. Амарам ударил Мирьям. Если бы не Гемара, я бы в жизни такого не сказал. Но Гемара говорит, «Омар лабити, эйхан и вот», сказала, «Доченька, где твоя пророчество?» Я не очень понимаю, так сказать, чем помогло, так сказать, чем помогла оплеуха, как бы, зачем нужно, зачем нам Гемара это говорит? Что Амарам не сдержался? Вообще нет смысла нам об этом рассказывать, потому что там Гемара расскажет нам Лошанору. То есть, непонятный такой момент. Кому нужна эта информация? Здесь был какой-то мамаш, духовный какой-то момент, который между ними произошел. То есть, как бы он ее ударил, спросил, где ее пророчество. Говорит, Гемара, хайну диктив, это то, что написано, в титиацев ахото, и встала сестра его, Мирахок, издалека, ладео, знать, что с ним станет. Ладат, говорит Гемара, она хотела знать, майя софны вуата, что будет в конце концов с ее пророчеством. Ну и мы знаем, что дочь фараона его достала и привела домой, вырастила у себя дома. То есть фараон хотел уничтожить спасителя евреев, и астрологи ему сказали, уже бросили его бросили в воду. Он его бросили в воду. Но его дочь достала, он вырос дома у фараона, и он действительно спас евреев, вывел их из Египта. Моше Рабейну. Окей, а за это... Такое было пророчество Мирьям. Но зачем Амрам ударил дочь, я не понимаю. Что это было за... В чем был педагогический момент? Не пишут ничего в Килат Москва. На этот сложный вопрос задать, посмотрим, что пишет Лозвая Адар на эту тему. Мне прям стало странно. О! Тут есть гирса, что ударил ее мама. Отец ее поцеловал, поскольку отцу она сказала в своем пророчестве, чтобы он вернул мать. А мать не знала об этом пророчестве. И она ее ударила. Это тоже, чем помогает удар? Она отчаялась от ребенка. Это Юсеф говорит, что у нее, у Йохевед, у нее были сомнения в истинности пророчества. Ну-ну. Нету нам у нас Рав Моше Шапира, чтобы объяснить этот момент. Рав Моше бы объяснил, да, сегодня Йорцит как раз. Сегодня пятый Йорцит, когда я записываю этот урок. Мамаш... Если был бы Рав Моше, он бы объяснил. Мапшат бы гемара. То я не знаю мапшат. Не понимаю, зачем нужно. Поцеловал он ее. Я понимаю, зачем он. Зачем? Либо отец, если отец ударил, вообще непонятно. А если мать ударила, тоже, по крайней мере, она не знала просто, тоже, чем помогает ударять. Давай, да. То. Идем дальше. Двора. Двора, пророчица двора, адектив у двора эйшановия. Женщина-пророчица, эшет лапидот, женщина факелов, май эшет лапидот, шайта оса птилот лимигдаш, она делала фитили для храма. Интересно, что для чего фитили? Получается, что фитили были разной толщины. Птилот лимигдаш, поскольку одно и то же количество масла должно было заканчиваться, это одно из возможных ханукальных чудес. Вию шевет тахат томер. И она сидит под финиковой пальмой. Майшна тахат томер. Зачем нам нужно знать, что она посидит под финиковой пальмой? Омар Раби Шимон бен Авшалом мишум ихуд. Она сидела под пальмой, чтобы не было у нее уединения с теми людьми, которые приходят к ней на суд. Доварахар. Другое объяснение. Мата марзе эн ла эло левыхад. Как у финика есть у нее одно, она единое целое, одно сердце. Аф Исроэль, также евреи, шибой Сеодор, в этом колене, ло ая лэм элу левы хад лавим шибашамэм. У них было одно сердце к отцам, к отцу их на небесах. К отцу их на небесах. Дальше. Хано, пророчество. Хано, дектив, вет испалил хана ватумар. Помолилась хана и говорила. Алоц либи баашем. Радуйся сердце мое в Господе. Рамо корни баашем. Пусть вознесется... мой керен или мое основание Господу. Рамо корни, вло рамо пахи, пусть несется мой рог, да, мое основание. Что имеется в виду рог? Давид вышло между ним шеху бы керен. Царь Давид и царь Шломо, которых помазывали рогом, ним шеху малхусом. То есть пророк Шмуэль, который был ее сыном, он помазал всех еврейских царей. И Шмуэля, и Давида, и Шауля, и Давида. Так вот, Давиду Шломо, Шним Шхубы Керен, Шломо помазывал не Шмуэль, но Давида помазывал Шмуэль. И помазал его Бекерен, рогом, Ним Шхум Малхусом, продолжилось их царство. Шоуль Виеу, Шоуль и Цареу, они были Шним Шхубы Пах, ведерком или кувшином, но Ним Шхум Малхусом не протянулось, не продолжилось их царство. Дальше. Эн кадошка ашем, нет святого, как Господь, ки эн билтехо, ибо нет никого, кроме тебя. Это текст молитвы Ханы. Омар Рав Иуда, сказал Рав Иуда бар Менаше, ал тикри балойсхо, билтехо, не читай, кроме тебя, эло ливалойсхо, а только ливалойсхо, это как бы изнашивать. Шелоки миндес акодж боху миндес босар ведам, что как, качество Всевышнего не такие, как качество людей. Мидас босар удам, качество человека из плоти и крови. Майса йодо, что его деяния, его рук мивали мойсом, они его изнашивают, заставляют становиться, изнуряют его, скажем так. А валя кадош баруху, но Всевышний мивали майсов. Он как бы заставляет, он заставляет стареть, что ли, майса йодов, его творение.
Человек от того, что он делает, он, наоборот, тратит энергию, и он стареет. То есть его вложение во что-то, оно делает его старше. То есть та энергия, которую вложил во что-то, оно его... Что не так у Всевышнего, наоборот, Всевышний сотворяет людей, и они потом, в конце концов, стареют, а он остается вечным, не меняющимся. Говорит Хана, «Вен цурка элукену», и нет опоры, как всесильный. «Эн цаярка элукену», нет художника. У Гади Полка есть прекрасная лекция на эту тему. Нет художника такого, как всесильный. «Адам цар цура аль габи койсель». Человек рисует рисунок на стене. «Вейну йохуля атиль баруах унышома выкрываем внемяем». И не может он в этот рисунок положить ни душу, ни дух и ни душу. Не может туда положить внутренности и кишечник. А валя кадуш барху цар цуру бетох цуру. Но Всевышний, он творит форму внутри формы. Имеется в виду плод в чреве матери. У матильба, и он в нее кладет руах и нушома, дух и душу, кроваем, внутренности бнемяем и кишечник. Вот это вот первая часть нашего урока. Безрат Ашем на второй части посмотрим, почему Авигаль, жена царя Давида, почему она была пророчицей, в чем было ее пророчество. На этом мы остановимся. Оставайтесь с нами, чайте, дофаим, всего хорошего. До свидания.